Предыдущий фрагмент рассуждений. По-прежнему надо понять, почему истинный ейш, он именно в ейш сотворенном. На первый взгляд, истинный ейш, то есть, проще говоря, сущность божественности, должна раскрываться именно, ей больше подобает, как бы, раскрываться в духовном, вверху. А почему-то она раскрывается именно внизу, в самом-самом материальном, в самом низу. Причем, вот как на прошлом уроке, собственно, по-моему, мы это и проговаривали, все ниже и ниже и ниже. То есть, из среды миров Ацилус вообще ни при чем. Сотворенные миры при чем? Среди сотворенных миров в мире Осия, в Осии, в материальности, в вещественности мира Осия. В вещественности мира Осия тоже есть разные аспекты. Вот в самом-самом низу этой вещественности. Почему? Для того, чтобы в этом разобраться, мы привели три примера, которые Миттл Ребе дает для объяснения идеи: самое высокое спускается и одевается в самое низкое. Факел, бочка с водой и зачатие из капли. Ребе предложил видеть параллель между этими примерами и тремя способами привлечения сущности в сотворенные миры, которые описываются как свет, вода и небесный свод. Ну, они соответствуют параллельно. Свет – это факел, вода – это бочка с водой, разумеется. И небесный свод – это зачатие из капли. Почему? Причем тут зачатие и свод? Вроде поняли. Потому что дождь и порождение, там, порождение нового урожая, скажем. При этом... вот где мы об этом говорили. При этом, несмотря на то, что данная... идея, там свет, вода и так далее, актуальна для любых уровней. На каждом уровне мы можем выделить что-то повыше, пониже, поэтому это актуально для любых уровней привлечения такого рода. В совокупности Ишталшулус нас интересует самое низкое. Самое низкое – это вещественность мира Осия именно. И в служении, если переводить разговор на язык служения, то это означает, что раскрытие сущности, оно происходит не в духовном служении, которое можно сравнить с Ацилус, ну или по меньшей мере, там, Брия и Цира, скажем, духовное там, умствование, чувствование, разум служения, чувство служения, а именно в материальном действии в служении. И возвращаясь к исходной точке, возвращаясь ближе к исходным рассуждениям, скажем, Алтер Ребе, когда он говорит о столпах, которые крепко стоят на земле, вот чтобы держать здание и крышу, и они должны опираться именно на жесткую почву, не на глинистую, не на песок, не на болото, не болотистую почву, а именно на жесткую почву. Это параллель этому. Столпы, которые держат весь Седер Ишталшулус, они должны опираться именно вот на самый-самый-самый низ. Такой закоренелый костный низ, который можно сравнить с жесткой почвой. Вроде все повторили. И возвращаемся в текст Маймера. Мы находимся на странице... страница у нас у всех разная. В пятом пункте Маймера. Увазе Юван. Увазе Юван Дию Галошен Беа Маймер Беа Гефреш Бейна Крашим Леа Митсвейс. И через это мы теперь можем понять разницу в том, как описываются в Маймере Крашим и Митсвейс. Мы указали на ряд различий выше. Вот одно из различий было между Крашим, не переводим, да, брусья, мешканы, Крашим и заповедями, что они подобны друг другу. Шаакрошим Ген Алдерех, Алдерех Бельвад. А митсвейс, что крашим, они представляют собой только лишь подобие заповедей. То есть, вот заповеди, они связывают между собой верх и низ каким-то качественно иным образом. Крашим – это только лишь их подобие. Вегам маша акпишеба акроши моймер алошен михапрам влой мамшихим. И также про заповедь, наверное, одно с другим связано, в моем представлении, во всяком случае. О заповедях сказано, что они... верх не только связывают с низом, но и привлекают вниз, а о крашим говорится, что они вот связывают верх и низ, или указывают на связь между верхом и низом, только на связь, не на привлечение. Дагин и лифи машни избавил илбы с ифима койдмим, поскольку в свете того, что объяснялось выше в предшествующих пунктах, Ария вейда крошим, а вейда за крошим, я вейда рухонис шибы одам. Служение скрижа, служение, простите, крошим, это служение духовное. Век мой шиб шими вайр бейнин, а вейда за карбон, еще одам цорих лавейд бэра эйш денефиш эйлэйкис. То есть из предшествующих пунктов имеются в виду, разумеется, предшествующие пункты не этого маймера, а гэмшиха. В предшествующих пунктах Ремчиха объяснялось, ну, довольно много уже было проговорено всякого относительно храмового служения, и оттуда получалось, что служение, на которое намекают крошим, это в основном духовное служение. Что человек должен служить огнем своей божественной души, шигу аэйш или майла шибеодом, который является аналогом огня свыше, который спускался на жертвенник в храме, вот в человеке это огонь божественной души. И огнем животной души, шигу эйш шелгедис шибеодом, это значит, аналог в человеке материального огня, который зажигал человек, который материальный коэн за ним зажигал внизу на жертвеннике. Вецорих ливарер эсанефеш абам из бепраты амадрегис шибей. И вот, мол, необходимо совершить переборку животной души, всех частностей ее ступеней. Векемивуэр лиил биинен шойр векесов вейс, как объяснялось выше в отношении различных типов животных душ, какие-то подобные быку, в смысле такие огрубелые и агрессивные, какие-то подобные овце, какие-то подобные козлу. Велазейс гине агам, и в каждой, и в душе каждого, очевидно, есть отображение проекции всех этих животных. То есть животная душа, она животна по-разному, в каждом она индивидуальна, но, наверное, в каждом есть какие-то, какая-то смесь, как в каждом из нас есть смешение большого количества разных сутей. Так вот, необходимо, чтобы божественная душа своим этим высшим огнем, она переработала животную душу, проработала животную душу, изменила, поменяла, перевоспитала животную душу вот во всех ее деталях. Велазоиз гина агамши авейда гу ги бейла мазе агашми. И вот это служение, несмотря на то, но, вернее, это служение, несмотря на то, что оно протекает в этом материальном мире, то есть речь идет о нашем таки служении, покуда мы находимся в материальном мире, поднявшись из этого мира, наша душа теряет объект приложения своих сил, то есть животная душа, то с ней не следует туда, в райский сад или куда-нибудь еще. А вол бейбеэйре хойла мазэгу фариза вейдурухнис, вудай вудагашмис. Но если говорить применительно к миру, то речь выше вот в этой метафоре, там, мол, храмовое служение является метафорой нашего служения. Метафорой чего в нашем служении? Вот вроде бы метафорой духовного служения. Оно, да, происходит в материальном мире, в мире оси, разумеется, но происходит там на духовном уровне. Это именно вот сражение между душами, там, переработка чего? Не животного настоящего, а именно животности, животной души. Это все-таки работа духовная. В Эйнзе и не на оси мамыш, это не вполне осия, не вполне материальность. Вот этот аспект служения, он не затрагивает материальность до конца, совсем уже вплотную. Шоумир Малера осия лейлу. Что можно было бы назвать, вот этот термин, он меня немного смущает. Осия лейлу, это осия свыше. По всей видимости подразумевается, это здесь не соображу сейчас почему-то, вот как-то мне кажется, что я с этим термином не сталкивался раньше, поэтому плохо понимаю его контекст. Перевод-то понятен, а контекст не очень. И, ну, напрашивается сказать, что служение, то служение, на которое намекает храмовая служба, в свете того, что объяснялось выше в Гемшихе, не указывает на то, что можно назвать свыше действием. В эйн зе офар коши вехозак бьюисер. И, следовательно, что то, на что и происходит намек, то есть то, на работу, над чем указывает храмовое служение, крошим, это не вот это вот слежавшееся земля, почва, на которой можно действительно колонну поставить, она никуда не денется. Везеу гамкин маши косва балшемтов декера жгуа одым шиньон или хабер или кашер и ломис им или кус. И это также то, о чем говорит Балшемтов в толковании, которое 100% подобно тому, о чем мы с вами рассуждаем сейчас, приведенному выше, который считает, что кереш, выше Алтареба, сравнивал кереш с мицвой. А Балшемтов сравнивает кереш с человеком. В каком смысле? Ну вот с человеком, как он связывает между собой, как он связывает миры с божественностью. Наша работа тоже такая столбовая работа. То есть мы тоже связываем верх с низом, то есть миры с божественностью. Векедеиса бетикун и зоэр. И как написано в тикун и зоэр, ал посу кесарам и сэреха кереш, относительно стиха 10 ама, длина бруса, длина кереша, крашим, это были, значит, брусья из дерева эрес, у них были совершенно определенные размеры, как у всякой другой детали мешкана. В длину они составляли 10 ама, то есть 5 метров. Нас интересует именно число 10. Доши ура де гуфа де барнаш. Это рост человека, взор говорит, это высота человеческого роста. Доши одам гу. Бесар койхэ зайн мидас зайн мойхин. В каком смысле высота человеческого роста? Человек 5-метровый, что ли? Нет, в смысле, что человек 10-значен. Человек живет в десятичной системе, где 7 – это его эмоции, и 3 – это аспекты, относящиеся к его разуму. Везеуиня, то есть, ну вот в этом зоор видит соответствие между кереш и человеком. Балшемтов облекает это сравнение в такую, ну, наверное, более понятную форму. Человек подобен керешу тем, что он как столб соединяет между собой. Вот, а почему в кереше 10 единиц, 10 амот, подобно тому, как в человеке 10 составляющих таких вот духовных, а потому что он подобно керешу, тоже соединяет между собой верх и низ. «Везеу инин авойдес акрошим шия авойдес нефиша элекипс нефиша баамис». Но при этом, если я правильно понял, к чему Рэбе это говорит, при этом 10 сил, вот эти вот 7 эмоциональных сил и 3 силы разума, это духовные силы, так или иначе, это силы божественной души. Там, ну, у животной души примерно такие же есть, да? То есть, это все о духовности. Это служение божественной души и животной души. Ласас, миадворим, агашмим, штузделу, мазе. Делать из материальных вещей, то есть, из глупостей со стороны противопоставленной святости, глупости со стороны святости. Лыгабхам, дештус, дик, душа. То есть, это... Вот, кстати говоря, на мой взгляд, я не знаю, со слуха, наверное, со слуха и при малом количестве опыта общения с подобными текстами, наверное, это не видно совершенно. Да и я, на самом деле, не могу так прямо уж зуб не дам. Но в моем представлении вот ощущается то, что данный маймер все-таки аноха, что это текст, составленный и опубликованный по заметкам, которые сделали слушатели, и потом, значит, коллегиально обсудили, выработали какую-то вот выверенную структуру, выверенный текст предоставили, и вот он был опубликован без проверки Рэбе. Поскольку все-таки проверенные Майморем, у них есть какая-то вот специфика, они обычно, вы будете смеяться, они просто лучше понятны. Почему-то они... Ну, то есть, ну, почему-то это немножко лукавлю, понятно, почему. Они в голову входят лучше. Они лучше структурированы всегда. На них можно, несмотря на то, что, ну, насчет авторитетности этих текстов, там, в смысле, проверенный, непроверенный, сказать, что проверенный, это значит, вот, точно правильный, это вот все тут Рэбе просто дает, отвечает за каждую точку. И вот на это можно полагаться, а непроверенные на это вообще полагаться нельзя, и это бред. На непроверенные Майморим тоже можно полагаться. В конечном итоге мы всю Тору Рэбе, вне зависимости от того, проверено или непроверено, мы воспринимаем через наших учителей, через собственное восприятие. Все, в общем, и проверенные тексты, они тоже составлены с, вот, слушателями, не только рэбы проверены, там, выверены. Ну, в общем, нельзя так разграничить одно достойно внимания, другое недостойно внимания. Все достойно внимания. Но помимо того, что, конечно же, проверенный текст все-таки, ну вот все-таки не поднимет, не повернется у меня язык сказать, что он нельзя различать между ними с точки зрения достоверности. Он все-таки, ну вот, по умолчанию тянет на большую достоверность. Помимо этого, в самом устройстве текста что-то меняется. Что меняется, я не знаю, по большому счету. Ну вот, и сейчас, когда мы бредем через этот текст Маймера, то я опасаюсь каких-то подвохов. Поэтому я вот насколько пока это понятно. То есть, Ребе говорит, да, значит, речь идет о служении материального человека в материальном мире. Не во сне, а наяву. Служение, которое подразумевает выполнение действий, в том числе материальных и так далее, но то, о чем идет речь, что происходит, что с чем-то сталкивается, что на что влияет и так далее, это речь идет о духовном воздействии духовности божественной души на духовность животной души, там «штус делумазе» и «штус дикдуша», там глупости со стороны противопоставленной святости, которые надо перевернуть в глупости со стороны святости. Что это такое? Это же тоже духовная вещь. Это же не глупые предметы со стороны противопоставленной святости. Это не глупая свинья, которую надо превратить в глупую корову. А это какие-то, ну вот, побуждения, вожделения, иррациональность. Глупая иррациональность животности, которую надо опять же, это духовная вещь, это духовное, все из области духа, которую надо превратить в глупую, в кавычках, иррациональность, в запредельность божественного порыва или что-то в этом духе. То есть, опять же, речь идет о духовных вещах. У Микейванша Авойдас Агакрошим, я Авойда Рухни с Шабоодом. И вот поскольку служение крошим таким образом получается, это духовное служение человека. По этой причине привлечь бесконечный свет не получается. Еще раз напомню, потому что за обилием слов, наверное, потерялось это. Да? Мы сказали, о, и теперь мы сможем разграничить, то есть понять различия между крошим, которые только подобны заповедям, и заповедями в примере Алтеребе. Заповеди соединяют верх и низ, соединяют сущность божественности с низом и привлекают ее вниз, а крошим только соединяют, а привлекать не привлекают. А почему не привлекать не привлекают? Потому что вся эта метафора, она как бы, вот если попробовать так скаламбурить на материале в тех примеров, которые мы привели, она не стоит на утрамбованной почве, вот этой вот самой низкой почве, самой низкой грубой материальности. Она вся о духовном. И поскольку она вся о духовном, то по этой причине у нее не хватает мощи привлечь сущность божественности свыше. Лефиша амшоха заэр гимя ацмус, потому что привлечение света должно происходить из сущности. Ва амшоха миа ацмус гурак алидея ведешили мату матабиейса. А привлечение сущности возможно только со стороны служения, которое вот самое-самое нижнее. То есть, ну вот то, что мы проговаривали только что, начиная урок. Даже в самом мире Осия, из области вещественности, везде речь о вещественности, и в самой вещественности, и в самой низкой вещественности. «Вэгу ки мамитсвис бэгашмюс», то есть с точки зрения каких, с какого начала возможно вот такое привлечение, а с точки зрения именно заповедей, причем заповедей мы могли подумать, но, ну, во всяком случае, вот я сознаю, что я четко не разделял это вначале и не понимал, что здесь есть совершенно определенным значением наделяется слово «заповеди» в этом сравнении. Под заповедями здесь подразумевается не духовность заповедей, а именно вещественность выполнения заповедей, осязаемость выполнения, как бы тело заповедей, материальное. Это укию мамитсвис бегашмис, это выполнение заповедей именно в материальном смысле. Велахен ба мицвис оймер алошен мамшихим, и по этой причине в области заповедей он говорит мамшихим, что они привлекают лефиша амитсвис ген бегашмис, поскольку заповеди, они именно в материальности. То есть, поскольку заповеди-то они в материальности, это вот действительно материальную, взяли материальную шерсть, спряли из нее материальную нитку цицис, и эта нитка цицис на нас повисла, кстати говоря, вне всякой духовности, как обязательной составляющей. То есть, если мы возложили на себя талис, обеспеченный цицис, совершенно не сознавая, зачем мы это сделали, скажем, то мы все равно выполнили обязанность повязывать на краях одежды, на краях четырехугольной одежды кисти цицис. Или, если мы взяли материальный тфилин и его наложили на себя, то вне зависимости от того, что мы подумали, и вообще подумали ли мы что-то на эту тему, мы все равно, пусть и плохо, это неправильно, никто не говорит, что это правильно, но выполнили обязанность наложения тфилин. Получается, что это материальная составляющая заповеди, вот эта вещественность заповеди, то, что мы сейчас назвали телом заповеди, оно вот автономно совершенно, оно автономно от духовности, то есть оно не должно быть отдельно. Но теоретически может быть отдельно от духовности. Хотя нетрудно довести эту метафору до конца и понять, что будет, если заповедь будет автономна от своей духовности. Это будет труп, это будет тело без души, то есть мертвая заповедь. Но, тем не менее, это будет заповедь, и что-то в ней очень важное реализуется. А что именно? Вот именно то, о чем мы говорим. То есть она, будучи трупом, не будучи обеспеченной там внутренней духовностью, она, тем не менее, привлечет-таки сущностные пролития, вот она соединит с сущностью мироздания, и сущность привлечет именно по той причине, что ее самое низкое, и вот как может показаться на такой поверхностный взгляд, скажем, что-то такое самое такое костное в ней, такое ненужное, некрасивое, грязное, оно таки является самым главным. «Икмошами вайрк вайдуш смух адмур», на всякий случай, пятая строчка сверху. «Викмошами вайрк вайдуш смух адмур бала илуда бекама майморим», как объясняет предыдущий ребе в нескольких маймерах, «ашер гама митсвейс дыхойваса ливовейс», что также заповеди, которые относятся к области обязанностей сердечных. Обязанность в их выполнении, это мы бесконечное число раз проговаривали, и в их выполнении есть материальная составляющая, и не может не быть материальной составляющей ни в одной заповеди, как раз таки исходя из наших рассуждений. Поскольку заповеди, они служат тому, чтобы соединять между собой верх и низ и привлекать сущность вниз, отсюда никакая заповедь, даже та, которая, кажется, не одевается ни во что материальное, она не может быть не связана с материальностью совсем-то уж. И отсюда, и вот предыдущий ребе на этом настаивает в нескольких майморим, это очень важная, базовая штука, даже заповеди, которые вот, они относятся к хойвас левовис, то есть, это в терминологии Сефер ха-Хинух, если я правильно понимаю, они, тем не менее, сомкнуты с материальностью. Через что? Очень просто, они должны, их эффект должен ощущаться на уровне материальности нашего тела, на уровне нашей плоти. Мы приводили там многократно примеры, типа того, что любовь ко Всевышнему, она должна приводить к тому, что как в плотской любви, скажем, мужчина к женщине, изменяется там, я не знаю, от состояния любви, изменяется химия крови, там, давление, ритм сердечных сокращений, там, не знаю, вообще меняется настроение, погода, выделяются гормоны, то точно так же погода что-то, не стоит оперы, но внутренняя погода человека, то точно так же в любви ко Всевышнему, если эта любовь, если эта заповедь выполняется, таки да, то должна меняться химия внутреннего человеческого вот, материального тела. Ну и точно так же относительно страха или каких-нибудь других там заповедей, которые вроде как относятся к области там, чистых эмоций или чистого разума. Там во всех них есть какие-то моменты, которые смыкают их с материальностью. Векмой, Рэба дальше этим продолжает. Векмой бииро шицорих ли ес кивус ба амоех ва алеев бегашмес, подобно тому, как в области страха, например, необходимо, чтобы страх приводил к, там, к сжатию на уровне мозга и сердца, и здесь под мох подразумевается именно материальный мозг, кусок материальности в голове расположенный. И материального сердца, то есть вот куска мяса, который у нас в груди, в них обычный страх вызывает сжатие, и вот страх перед Всевышним, он тоже должен осуществлять сжатие. И если этого сжатия не происходит, это, кстати, интересная мысль, вот для меня она была очень внове, когда очень впечатление на меня глубокое произвело, потому что я совершенно этого не осознавал, может быть, и вы тоже вот, прислушайтесь к этой мысли и додумайте ее до конца. То есть, если страх перед Всевышним, он не приводит ну, к замиранию сердца, вот, ну, к тем же эффектам, к которым приводит естественным образом страх, не знаю, перед чем-то, перед неожиданно затормозившей передо мной машиной, там, или страх перед какой-то, там, перед экзаменом, я не знаю, перед какой-то сложной ситуацией, то значит заповедь страха перед Всевышним, она не выполнена. То есть просто сказать «я боюсь Всевышнего», ну, это заповедь не в этом. За содержание заповеди, точно так же, как тфилин. Вот, нет заповеди обладать тфилином, купить тфилин в магазине, скажем. А есть заповедь его наложить. И тфилин, покуда он лежит у себя там в мешочке, заповедь им не выполняется. Примерно так же здесь. То есть, нет заповеди знать о том, что Всевышнего надо бояться. А его надо бояться. Содержание заповеди в том, чтобы бояться. А как бояться? Ну вот бояться на уровне чувства. И пока не изменилась вот, химия крови, не произошла какая-то внутренняя подвижка, которая внутренняя погода не сменилась, раз уж я так оговорился, эта заповедь, она не выполнена. То есть это не означает, что человек должен ходить с какими-то, значит, да, там, датчиками, инсулиновыми датчиками, там, мерить себе действительно состав крови все время. И это не означает, что мы должны там понуро, повесив голову, значит, ходить теперь. И говорим, ну, это же получается, что самые главные заповеди о любви и страхе мы что ж, никогда вообще не выполняли, что ли? Но, строго говоря, немножко похоже на то. То есть, заповедь для того, чтобы быть выполненной, она должна, ну, еще впереди-то жизнь есть, и если принять это близко к сердцу, простите за каламбур, то есть, чтобы это стало влиять на сердце, как-то вот так распорядиться этим, то, наверное, можно ну, становиться, по крайней мере, двигаться в этом направлении. То, что нам выданы такие вот большинству не очень качественные мозги и не очень чувствительные сердца, ну, так на то Божья воля. Это мы изменить можем только в ходе какой-то работы. Так вот, «Вэхэн ба асога» и подобно этому в постижении «Арэцорих листа исэфэс шротим вэкмотим ба амоя хагашми». Очень интересный момент, кстати. То же самое в постижении. Вот постижение. Это же совершенно неосязаемая какая-то штука. Ну да, мозг там работает, он вырабатывает эти самые там электрические импульсы, по нему там бегают. И так далее. Но само постижение, это же что-то совсем духовное, совсем от материальности такое отстраненное. Рэбе говорит, нет, ничего подобного, надо так заниматься Торой, чтобы извилин прибавлялось в голове, извилин и складок, бороздок и складок в головном мозге материальном, мецата избойнус ваомкус басога затейра, по причине и из-за того, что мы занимаемся Торой. Вехен гам биклолу за авейда, шацриха ли из бетайнук ме авейдос либерей. Если говорить о совокупности служения, очень, кстати, важные и базовые вещи, на которые 100% не то, что надо обратить внимание, а там они заслуживают внимания, а такие, ну, как и основополагающие вещи, о которых очень возможно, то есть, ну, я до поры до времени не задумывался, это точно могу сказать, уже много-много времени спустя я познакомился с этими мотивами, спустя начало моих попыток как-то служить Всевышнему. Ну вот, относительно совокупности служения, в общем плане, служение Творцу, оно должно вызывать наслаждение. Потому что если это служение, и я осознаю, кому я служу, и я действительно как раб, который служит господину, то это должно у меня вызывать наслаждение. Да? Ары, так, и я задумался, понимая, что за плечами у нас там где-нибудь полгода разговоров про раба 1, раба 2, если не больше. И там насчет наслаждения от служения, от про раба 1, служение которого максимально высоко, а никакого служения он не испытывает. Но, тем не менее, здесь, в контексте этого разговора, должен испытывать наслаждение от служения своему Творцу. «Аре атайну к цорих лигейсев шамнунис». И вот этого наслаждения, оно должно чего достигать? Оно должно, ну, у человека должно прибавляться жиру в организме. Да? «К мойши косу шмо тойва тидашин отцам». И как написано, «Шмуя тойва тидашин отцам». Добрая весть, в Мишле написано, добрая весть ужиряет, наделяет жиром кость. Шамнулис гашмис бывосер гашми, то есть должно прибавляться жирка в материальной плоти, в материальном мясе. Это, помните, по-моему, про Нохума из Чернобыля, да, в Айом-Йом приводится история о том, что он, произнося «Омен Гейшме Рабо», то он был очень тучным человеком, если я правильно понимаю, мягко говоря. То есть, ну, страдал, в данном случае как-то не получается сказать, страдал ожирением. Ну, вот ожирение у него было сильное, во всяком случае, обращающее на себя внимание. И, так вот, рассказывали про него, что это то ли он сам объяснял это, то ли кто-то про него сказал, вроде наших рэбэ, что «Омен Гейшмей Раба», которое он произносит с таким наслаждением, что от этого становится вот толще и толще. То есть, жиру ему прибавляет не обильная еда, скажем, а наслаждение от произнесения «Омен Гейшмей Раба» в кадише. «Везеу маши косу беа маймар шеакрошим гэм бедугмас амитсвейс». И это то, о чем говорится в маймере, что крошим они подобны заповедям. «Шали деа крошим нимших гамкина гавоя-гавоя», что благодаря крошим привлекается, да, действительно, очень высокие вещи. «А волдоя гавоя-гавоя бейойсар», но не гавоя-гавоя бейойсар. Это Рэбе, естественно, отсылает нас к высказыванию о том, что то, что номух-номух бьёйсер, привлекает гавоя-гавоя бьёйсер. Выше мы отмечали, что не просто гавоя, а гавоя-гавоя бьёйсер. Самое высокое. То есть, вот благодаря крошим не привлекается самое высокое, то бишь сущность. «Киим беамитсвейс бахэм давка нимши, а гавоя-гавоя бьёйсер шигуацмус». А чем «да» привлекается? Только заповедями. Заповедь, именно материальным воплощением заповедей, привлекается самое высокое, то есть сущность. «Дезеу инина мизэ шэгэм немшохим мяцмусу михабрим эринсэй баругу има и ломис». В этом заключается идея заповедей, которые привлекаются из сущности. И, как я понимаю, в связи с этим и привлекают, дальше соединяют бесконечный свет с мирами в его сущности и привлекают его. «Веаль едей шеодам микаем из амисес гине бетхила гу михабер исомин има и ломис». И благодаря тому, что человек выполняет заповеди, он вначале объединяет их с мирами. Шигу битхилеса авейда алиды авойда рухонис, шигу авойда за крошем. Благодаря чему это происходит? То есть это многоступенчатый процесс получается, да? Заповеди, они способны объединить сущность с мирами. Человек, когда он выполняет заповеди, то вначале он объединяет заповеди с мирами. Да? Это подобно работе крошим. Веахарках аль-едей, то есть за счет духовной, за счет духовности осуществления заповеди, он объединяет заповеди с мирами. Мне кажется, так. Это подобно работе крошим. Работа крошим, которая как заповеди, но не совсем. Не смыкает самым-самым верхом служения человека. «Веахарках алидейкиюм бекиюмэн бегашмус». А потом, благодаря их материальному осуществлению, в смысле заповедей, «гуммихабер эйсом имга ацмус». Он объединяет их с сущностью. «Вегуал дерех машем ацину бетейра». И это подобно тому, что мы находим в Туре. «Шедовид гоя михабер тойра делимайла бекуча бригу». Говорится, Рэба приводит ссылки на Зор, Райан Геймна, Сефера Багир, ну и дальнейшие Ликут и Тейра в нескольких местах, что король Довид, он объединял Тору свыше со святым благословенным он. И нихен гу гамбе мицва, ну, в смысле, что Тору, объединение Торы со святым благословенным он. Зачем ее объединять со святым благословенным он? Она же в полном единстве со святым благословенным. Вот Тора, как она спускается вниз, ее необходимо, необходимо усилие человека для того, чтобы объединить ее с ее автором, как бы, с ее источником, поддерживать ее связь с источником, чтобы она, присутствуя внизу, она продолжала быть связанной с источником. Подобно этому в отношении заповедей. «Гинекен гу гам бе митсвейс». Подобно этому в области заповедей. «Ашер койдем асиосам». До их выполнения, бевирхас амитсвейс, в благословении, которое мы произносим перед выполнением обычно заповедей, мы говорим, оймрим, ашер кичону бемитсвейсов, который осветил нас своими заповедями. Бемитсвейсов, да, митсвейсов, мы уже акцентировали выше, что это слово указывает на то, что заповеди прежде всего его, самого Всевышнего, да. Заповедями шинимшиху квар бехесателин, которые уже привлечены, то есть они митсвейсов, они его заповеди привлечены чистой милостью Всевышнего, привлечены вниз. Умамшихи малацмы михабрам бейломис, мы их принимаем на себя, вот этим благословением, мы их принимаем на себя, как Тиви это благословение отмечает момент принятия нас этих заповедей на себя и объединения их с мирами. Мы их там, через нас они включаются в мир. Вали де асиосом, асиосей эза митсвейс. А нет, вот, да, все правильно я вначале сказал. То есть, произнесением благословения мы их смыкаем с мирами. Ашерки чону митсвейсов, ицивону, борохату ашем, лакину мелых гоилом. Ашерки чону митсвейсов. Очевидно, вот про гоилом и митсвейсов. Может быть, это моя фантазия. «Аль еды асиосы эза митсвейс». Вот, да, а дальше самим выполнением заповеди, то есть реализацией ее именно на материальном уровне, даже если это заповедь там, с любви ко Всевышнему, за счет, вот, если она выполнена таким образом, что да, изменилось внутреннее наше состояние физическое. «Гинни гамма кодж брихуми на необеройший». Тогда Святой Благословен, он качает головой, двигает головой, это приводит, Рэбе отсылает к Геморе Брохейс в Ликутей Тейра объяснение этому, когда произносит, по-моему, кадиш, да? «Шигуам шоха за ацмус». Что такое качание головой? Это привлечение сущности. То есть, когда мы соединили, включили заповеди как бы в мироздание, включили в мир, вниз, а потом воссоединили и сверху замкнули, как бы, вот это наше осуществление заповеди именно на материальном уровне, ее духовность заповеди, как она, скажем, еще в благословении присутствует, наверное, так, она позволяет заповеди сомкнуть с миром, а материальное осуществление заповеди, оно позволяет замкнуть заповедь самым-самым верхом, совершить привлечение сущности, на которое намекает вот этот оборот насчет «качает головой». «Вэхэн бэ тойра акош бургу койра вишойна кнегдо», и подобное этому в Торе. То есть, сказали наши мудрецы, что когда человек изучает Тору внизу, то Всевышний, он изучает койра вишойна кнегдо, читает и заучивает то, и повторяет Тору напротив него. «Вэхэн бэ хо», то есть, ну, тоже о привлечении сущности. «Вэхэн бэхола иньоним араякош бургуэйсэ мида кнегет мида», и подобное этому в отношении всего на свете. Святой Благословен Он делает, отвечает нам мера за меру. «Зэ вдэзэ шэ митсава лэйсоэля лаасэйс гуэйсэ бэацмой», то есть то, что приказывает он еврею делать, то он делает и сам, известное толкование. Известное, в частности, потому что задействовано в маймере на бар-мицву, который мы с вами, слава богу, прослушаем несколько раз за год. «Айну шааль еде асиес иш эйсраэли умамши хейсом михадеш уитисефе скоях миацмус». То есть, что это значит? Всевышний ответно выполняет заповеди. Человек снизу наложил тфилин, Всевышний сверх, свыше, в результате этого тоже квиохоль побудился к наложению тфилин, тоже наложил тфилин вместе с ним. Это означает, ну, понятно, что это некий образ, но о чем этот образ, про что это вообще? А про то, что еврей, наложив тфилин фактически, не только произнеся благословение, а наложив тфилин снизу, он совершает привлечение заново, соответствующее тфилин, привлечение из сущности. «Асиес иш Исраэли», то есть вот именно материальное действие материального еврея снизу, привлекает заново с увеличенной силой, с прибавлением силы, ту же самую идею из сущности. «Везео маши козва магит алпосук», и это то, что пишет магит относительно стиха. «Ушмартем эсху кейсей вес мишпотай ашер ясе эйсом уодам вхайбухэм». Стих из недельной главы Ахарей, где говорится: «И соблюдайте уставы мои и законы мои, которые будет делать человек, и жить ими». «Дахукейсэ гу махшова шигу левиш миюхат к мой ойсеес ахакико». Что такое хукейсэй? Ну, наверное, разница между хуким и мишпотем, она общеизвестна. Хуким – рациональные заповеди, мишпотем – рациональные заповеди. Хукейсей – это мысль, значит, в обычном случае, в данном случае хукейсей – это махшова шиулевиш миюхат к мой ойсе захакика. Хукейсей – это махшова. Нет, зря я сказал, отменяем это, откатываем обратно, потому что здесь метафора совершенно другая. Значит, но все-таки надо, наверное, это проговорить. Заповеди имеют, называются Торой по-разному. Иногда они называются хуким, хукейсы, иногда они называются мишпотом, мишпотим, мишпотай, как в этом стихе. Иногда они называются эйдис, свидетельствами. И каждый раз они намекают, каждое из названий намекает на какую-то сторону заповеди или на какой-то отдельный тип заповеди. Обычно, вот примерно так, как я проговорил выше, но совершенно не к месту. А в данном случае, когда говорится в толковании Магида, под хукойсой и мишпотай подразумеваются разного типа буквы, разного типа слои, как бы, выполнения заповеди. Как в нашей деятельности, в любом практически действии, которое мы совершаем, заложено много-много-много уровней. Любое наше действие, оно исходит так или иначе от нас, мы его авторы. Следовательно, в этом задействовано наше существо. То, каким образом в действии задействовано наше существо, мы даже сами не очень осознаем. а уж тем более они не осознают окружающие. Окружающие видят только следствие этой задействованности. Они видят только непосредственно внешность действия. Так вот, там внутри где-то в это вдевается наша сущность. Сущность вдевается в действие не непосредственно, разумеется, а через много-много-много слоев одеяний, опосредований и так далее. Через разум, через мысль, через разум, через чувства. И в результате выражается в действии. Или выражается в речи, как здесь, например. Так вот, когда мы хотим что-то произнести, получается, что под этим произнесением, в это произнесение, одевается некая мысль. В эту мысль одевается что-то еще более внутреннее, и вплоть до сущности. Так вот, в выполнении заповедей, как действия, или заповедь, если она должна выполняться речью, значит, вместо действия здесь речь, есть тоже много уровней. И, в частности, уровень мысли, она же в данном контексте духовной заповеди, и уровень речи, который в нашем случае, в рамках этого толкования, это и есть выполнение заповеди на практике. Так вот, хукойсей гумахшова, хукойсей – это буквы мысли, это мысль, шигу лейвуш миюхат, которая представляет собой из трех одеяний махшова дибурумайса, мысль, речь и действие – совершенно отдельное, особое одеяние. Особое оно тем, что оно сращено с душой. Оно совершенно не отдельно. Оно миюхат. Оно объединяется с душой. К мой ойсес хакика, на что это похоже? Почему же она тогда одеяние? Потому что она все-таки не сама душа. Это некоторый инструмент души. Причем достаточно внешний инструмент души. А почему же тогда она, как же тогда понять, что она объединена с душой? Вот это можно понять на примере букв, вырезанных. Ойсес Ахакика. И именно по этой причине, как я понимаю, Мезричи Магид, он и толкует слово хукейсей как мысль. Потому что хукейсей, хок, устав, это слово, образованное от слова лахкок, то есть вырезать, гравировать. Вот как гравированные буквы, они с одной стороны представляют собой что-то отдельное от материала, на котором они награвированы, с другой стороны они находятся с этим материалом в полном единстве. То есть, с одной стороны, мы не можем, вот у нас буквы выгравированы на бронзе, скажем, мы не можем сказать, что буквы бронзовые. Буквы, вот непонятно, что это. Буквы стоят на грани предмета бронза и окружающего мира, но они все-таки они отдельные, а с другой стороны находятся в полном единстве с материалом, на котором они написаны. Подобны этому мысль, ее буквы, они вот подобны награвированным буквам, находящимся в полном единстве с материалом, на котором они написаны. Мишпот и гудзибур, а мишпотай, выполняйте мои уставы мои соблюдайте и так далее, законы мои, которые будете делать и жить ими. А мишпотай, законы мои, это буквы речи. Это речь. Ну, понятно, что речь – это несопоставимо более внешняя, нежели мысль. Это буквы, которые, ну, пускай это еще не буквы написанные, но можно продолжать примеры, прийти к буквам, которые написаны чернилами на бумаге, которые вообще там можно взять там бумажку, скомкать и выкинуть с этими буквами. Буквы речи тоже материальные буквы, это результат колебания воздуха, который можно зафиксировать там, в записи магнитофонной там, или какой-то другой. Это совершенно отдельная буква, не воробей вылетит, не поймаешь, именно потому, что, будучи произнесенными, они уже обратно не запихиваются. То есть, вот, они, реализовавшись в материальности, они уже стали совершенно отдельным объектом. Так мишпотайхам диборг мышекосу двор мелых шелтон, как написано, слово короля повелевает, оно само представляет собой власть. Мелых бы мишпот ямит орец, король своим законом, мишпат, опять же, да, он ставит землю. Ставит землю в смысле, что вот основывает материальность. Ашер ясе эйсом го одам, который будет делать человек, гу иня на асия. Делать – это уже действие. Да, там была мысль, речь, действие. Который будет, еще раз этот пасук на всякий случай, уставы, сейчас. И будете соблюдать мои уставы и законы мои, которые будет делать человек, вот, будет соблюдать мои уставы, это мысль, законы мои, речь, которые будет делать человек, это действие, шигуа тахлис, которое представляет собой вот самое завершающее и самое целевое из всей, из всех ступеней, которые перечислены были. Вааль едейзе вахайбухэм, благодаря этому и будет жить, и будет жить ими. Деаль едея авейда, который будет делать человек, и будет жить ими. Деаль едея авейда бмахшова мамших мя махшова аль едея дибур левхина замайса. То есть, благодаря служению на уровне мысли и привлечению из мысли через речь в действие, гине аль едейзе вехайбэгэм, именно благодаря этому осуществляется то, о чем сказано в завершении этого пассажа, и будет жить ими. Умамших хаюс беамицис привлекает, что человек через вот эти ступени привлекает жизненность в заповеди. Везеуинин авойда сокрушим шиги авойда рухонис шебоодам, рухнис шебоодам. Это работа крашим, которая представляет собой духовную работу человека, шааль едейзе, бол и киюм амисес бегашмис, благодаря чему он приходит к возможности осуществления заповеди в материальности. Гине аль едейзе мамшихим эза асмус, а привлечение, а осуществление заповеди на материальном уровне уже благодаря ему привлекается сущность умихабрам бейломейс и объединяется с мирами, и объединяется с миром умихабрим бейломейс, и объединяют они, в смысле евреи, так я понимаю, сущность с мирами, векельшойн агамаймар гаг вериспа кехот мамаш, и как в маймаре говорится, объединяют потолок и пол в одно единое целое, ашерба ейша нивра из гала ейша амити. То есть достигается то, что мы определили выше, как присутствие ейш амити в ейш анивра. Присутствие, раскрытие, вернее, присутствие и раскрытие — разные вещи. Присутствие не осуществляется, а раскрытие. Осуществляется раскрытие истинного ейш, то есть сущности, в ейш анивра, то есть в сотворенном ейш, в грубой материальности, внизу материального мира, что и есть по существу реализация идеи жилища Всевышнему в нижних. Пункт вов. И здесь мы, насколько я понимаю, переходим в новый этап в исследовании девятого перека Гемшиха, к новой теме, как бы предыдущей, в предыдущем разделе. В предыдущей части маймера мы проанализировали вот эту вот метафору крошем, сравнение крошем с заповедями, и пришли к такому, ну, очень, я бы сказал, не плоскому видению этого процесса, а главное, к пониманию того, что в самом низу нашего служения сосредоточена самая ценность, то есть то, чем наше служение привлекает сущность, реализует, собственно, задачу свою основную. Создание Всевышнего жилища в нижних, вот, с одной стороны, создает жилище в нижних и привлекает туда жильца. Это именно внизу служения, в материальном воплощении его, в материальном осуществлении заповеди сосредоточено. И, с другой стороны, духовное наше служение тоже имеет, вот у него тоже есть определенное место. Ну, разумеется, в общем, без него тоже никуда. И духовное наше служение, если я правильно понял, оно же благословение перед заповедями в наших рассуждениях вот последних, оно позволяет нам сомкнуть заповеди с мирозданием, а потом осуществление, вещественное осуществление заповеди, а у любой заповеди, вне зависимости от того, насколько она внешне может показаться далекой от материальности, у нее есть материальная какая-то составляющая, позволяет, перезапускает вот это привлечение, производит новое привлечение из сущности, которое привлекается в мир. И если я правильно понял, ну, попробую все-таки так определиться, первое — это крашим, первое в этой метафоре – это крашим, вот это вот духовное, вот это смыкание заповеди с материальностью, духовная работа и так далее – это крашим, а заповеди сами, они – это их материальное воплощение. Поэтому в сравнении крашим с заповедями, крашим уступают, они не осуществляют привлечение сущности, они тоже привлекают нечто очень высокое, но не сущность. И пункт вов. «Вегиней мамших ба маймер», и продолжает он в маймере, имеется в виду в девятом пэреке дальше. «Бевиура ремес дэо искув ашер рагли асмали снимших адли мата мату». Дальше у нас, если вы помните, в девятом пункте начались рассуждения, которые мы не стали прогрызать до упора, ну, потому что ожидали крайне интенсивного разбора этих моментов в маймере, вот, которые мы сейчас изучаем, и в маймере за 39-й год. Значит, дальше он стал говорить относительно буквы «кув», которая от буквы «хэ» отличается, от себя добавим, тем, что ее левая ножка спускается вниз, под строку. «Дебихлолу сгу маши косув гар хаяс коне». О чем в общем плане говорится, вот эта ситуация спускания левой ножки «кув» под строку, ну, на самом деле, глубина рассуждений, посвященных буквами, она, в принципе, должна, наверное, быть осознаваема слушателями, поскольку это уже даже в этом гемшихе не первый пункт, в котором буквами Рэбе занимается. То есть, в прошлом и в позапрошлом году мы рассуждали на тему букв очень интенсивно, и, ну, там было понятно, что буквы здесь выступают как описание, вот, описание происходящего в мире, описание системы взаимоотношений между Всевышним и миром, там, подобных вещей. Указывают там, на добро и зло, указывают на какие-то очень, такие, очень фундаментальные моменты, касающиеся нашего существования, нашего служения. Так вот, буква «кув», она буква со стороны противопоставленной святости, и выражается это в частности тем, что ее, в частности, потому что есть еще одно отличие, есть еще один момент, ее левая ножка уходит под строку, то есть уходит в область туда, вот низа, в область грязи, зла и так далее. Так вот, это описывается словами «дилем», «гор хаес коны», «тростниковый зверь», «тростниковый зверь осерчал», там, «кричит от гнева», там, «рычит», я не знаю. Ну, «лигор» — это «сердится» дословно, вот «сердится тростниковый зверь». «Дейнин коны гу», да, зачем нам нужно было это, нужна была эта цитата в «Гемшихе», потому что оттуда нам надо было проанализировать идею коны. Значит, коны – это и есть палочка, ножка левая буквы «кув», которая спускается под строку в данном случае. Дословно, коны – тростинка, тростник. Так вот, идея коны – гук кне арох шенимшах лимата. В чем идея этого самого коны? Это длинная трость, которая спускается вниз. «Вегу дехарды клипа». Что это означает в переводе на язык Кабулы и внутренней Торы? Это мужская сторона, мужское начало в клипе. Как неоднократно упоминалось, клипа и сторона святости, сторона с противопоставленной святости, сторона святости, они потому и называются сторонами противоположными, потому что они представляют собой, в общем, такие симметричные структуры, которые подобны практически во всех деталях, кроме запредельно высокой детали одной, о чем поговорим как-нибудь в другой раз. То есть, в основном, все, что мы находим со стороны святости, все имеет какое-то отображение со стороны клипы. И уж во всяком случае мужское и женское начало, они с полным успехом присутствуют на обоих сторонах. Так вот, мужская сторона в клипе – это и есть это коны. «Вехаяс коны гу нуква де клипа, пхинас малхус де клипа». А что такое «хаяс коны»? Значит, ну, такой достаточно Метафора такая многослойная получается, сложная, построенная на словах и буквах. Здесь, вот начиная с этого места, слушать без текста я бы не рекомендовал, потому что просто ничего не будет понятно. Поэтому смотрим в текст, и я исхожу из того, что вы смотрите в текст, потому что иначе я и объяснять отказываюсь тоже. Значит, гар хаяс коне. Коне – это мужское начало клипы. А хаяс коне – слово предыдущее, которое стоит в смехуте с ним, то есть, ну, мы это перевели как тростниковый зверь, но в нашем переложении там, где коне – это не зверь, а, значит, палочка, левая палочка куф, она же мужское начало клипы. Кстати, палочка, да, почему мужское начало, наверное, связано между собой. Хаяс коне – это то, что жизнь, значит, наверное, это надо понимать от слова хаим, от слова жизнь. Хаяс коне в смехуте – это женское начало, это нуква де клипа, то есть малхус, женское начало, он же малхус со стороны клипы. Шемикабелес миатхар, который получает от мужского начала. Вецорих леахрисом. Кстати говоря, на самом деле, не вполне для меня понятно. Я бы сказал, сходу бы я сказал, конечно, что коне получает от хаяс. Ну и, наверное, можно построить рассуждение так, что так оно и будет. В данном случае хаяс коне рассматривает ребе как систему, в которой лидером является коне. И от него получает хаяс. А, ну, наверное, хаяс коне. Дело в том, что в смехуте первый член смехута, он является определяемым, а второй является определением. Мне кажется, что в такой системе лидером является первое слово. Ну, вот здесь по языческим рассуждениям получается, что наоборот. Я просто так проговариваю собственные сомнения. Ребята однозначно это говорит, что, значит, женское начало, то есть, ну, женское начало получает мужского, это понятно, точно так же, как в области святости, так же со стороны клипы, разумеется, происходит совершенно одинаковым образом. Значит, хаяс – это женская сторона клипы, которая получает от коны. И цорих леахрисом, надо их искоренить. Дезоу гар хаяс коне, что означает вот это слово, которое стоит перед этим, гар хаяс коне. То есть, в рамках этой метафоры это указывает не на гнев этого тростникового зверя, а на то, что на них надо осерчать, короче говоря, и их надо искоренить. Давайте-ка посмотрим простой смысл этого стиха. Что-то я засомневался. Нет, все верно. Геар хаяс коне. Мецудас Циин объясняет, геар как вскричал. Вскричал зверь тростниковый. Геар хаяс коне адас аберим. Это капитул Самехес. Стих ламет алеф. Вскричал тростниковый зверь община сильных. Значит, Мецудас Довид объясняет, «Зеу Ишмуэл Адоми Лыхаес Лыхайо Адар Бенеканим Ашер Бияр» – это Ишмаэль, который подобен зверю, который живет между тростниками в лесу, «Вэгэм Адас Хазока». И они, значит, почему Адас Аберим, почему община сильных, потому что они, мол, сильны. И, между прочим, что интересно, Раши по-другому объясняет, говорит, что это Амалек, который подобен лесному зверю, который живет меж тростниками. Ну, неважно. Короче говоря, просто у меня возникло опасение, что простой смысл ближе к толкуемому, нежели мне показалось. Ну, он оказался так далек, как нам и представлялось с самого начала. И их надо, то есть слово «геар» указывает на то, что их надо искоренить, иссечь, «лаохрисун». Ува вейда зоодам гинеид харды клипа гуинен амидейс алой тойвис. Что же это означает в переводе на человеческий язык служение? В служении чему соответствует мужская со стороны клипы? Это недобрые качества, которыми человек обладает. Овхинас малхус де клипа, то есть, ну, мужское и женское начало со стороны святости, это там по-разному может трактоваться, разумеется, может, в принципе, быть и, там, я не знаю, и хохма рассматривается как мужское начало по отношению к женскому, к бине, или разум по отношению к эмоциям, но наиболее популярным и наиболее актуальным для этих рассуждений будут взаимоотношения как мужского и женского начала, зеранпин и нуквы, то есть эмоциональных качеств с хеседа по есоид и нуквы в смысле малхус. И то же самое со стороны клипы. Значит, в клипе мужское начало – это мидей слоитой вес, то есть качество ее аналогичные хесед гурти фэрэднэс и вот есоид. И а малхус де клипа гуинян шенайсе аскуфа нидресес хулю. Малхус со стороны клипы – это то, что человек становится притолокой, порогом, на который все ступают. Вегуа каболос ойл де лиума зе. То есть, ну, малхус, он указывает тоже со стороны клипы на абсолютно аналогичное тому, на что он указывает со стороны святости. Со стороны святости это битуль, и со стороны клипы это битуль. Но только со стороны святости это битуль по отношению к божественности, а со стороны клипы это битуль по отношению к тому, что противопоставлено божественности. То есть принятие на себя ярма, точно так же со стороны святости, да? Принятие на себя ярма стороны противопоставленной святости. «Вецорих ли ес гаар хаес коне» необходимо, чтобы осуществился вот этот вот «гаар хаес коне». Необходимо «цорих ли гахрис эс кне акуф» необходимо искоренить вот эту тростинку куфа, палочку куф, которая спускается вниз. «В лишбер геоин арицем» и разбить гордыню сильных, наверное, так надо перевести, это цитата, отсыл к Ишайо, «Ве аль идеи шекорсим эс кнеякуф», и благодаря тому, что иссекается, ну, наверное, в данном случае правильнее будет переводить это как «ломается», да, как ломается палочка куф, что происходит? Обламывается. Короче, у нее отламывается вот эта вот нижняя часть, которая уходит туда вниз под строку. То есть, во зло. Тогда во что превращается буква куф? Она превращается в гей. Найса мизе гей. В аз, кстати, когда мы читали с вами сам девятый пункт, я засомневался, если вы помните, о какой палочке конкретно идет речь. Ну вот, видите, по палочке, были версии и за ту, и за другую палочку. Вот палочка левая, куфа, спускающаяся под строку. «Веаз гу тейваз гиней». И тогда слово «коне» превращается в слово «гиней». То есть, если слова «коне» и «гиней», они отличаются только первой буквой. Если куф превратился у нас в «гей», то у нас получается «гей нун гей», то есть «гиней». Вот. А что означает «вот»? «Дегиней мойре ала гилуй». Вот это слово, которое указывает на совершенное раскрытие. То есть раскрытие, когда можно показать пальцем и сказать «вот». Когда нет никаких сомнений в раскрываемом. «Дегилуй гуинен гдуша». А в чем идея раскрытия? Раскрытие – это, кстати говоря, почему это идея святости, я не очень понимаю, но... Тем не менее, вот рыба на это. Значит, гилуй – это идея святости. Не знаю, как это учится, то есть, почему это именно прерогатива святости. Велахенлы осит, ну, наверное, потому что, когда мы говорим в рамках служения о раскрытии и сокрытии, то клипа, она на цель, клипа просто с точки зрения своего названия, по всей видимости, так примерно рассуждения ведутся. Клипа с точки зрения своей сути, она скрывающая начало, кожура. Да, клипа – это кожура, скорлупа, которая скрывает внутри себя плод. И, собственно, название ее происходит из того, что ее основная задача, ее нацеленность – скрыть то, что находится, скрыть божественность, присутствующую в мире. Поэтому раскрытие отсюда – это идея святости. «Велахен леосит» – и по этой причине в будущем «Ашер аз езгалу кол иньоне агдуша шебепнимиус» когда раскроются все моменты святости, которые до поры до времени находятся только там в глубине где-то существования, внутри, шииру эйсон бимухаш бейный босер, когда их увидят плотскими глазами, ксив относительно этого сказано, в омар байой магу гиней элыкейну зе, в те времена скажут, вот всесильный наш это. Здесь нас интересует, разумеется, слово «вот». «Веагилуй», в смысле, когда будет возможно сказать «вот, всесильный наш», то есть «элуйким», божественность, как она одевается в мир, когда станет очевидно, что божественность создает всю реальность, создает все, включая там, грубую материальность и так далее, когда это станет очевидно плотскому глазу, тогда... Согласно Писанию, согласно тому же Ишайову, скажут в тот день «вот Бог наш это». То есть слово «вот» указывает на раскрытие, очевидность божественности. «Ваагилы делуоси дуалиде авойда деахшов». А раскрытие будущего, оно порождается служением сегодня. «Векмышем и вайрба амаймер», и, как объясняет он в Маймере, «бесеифем акоидмем» в предшествующих пунктах. То есть, ну, там речь идет о том, что вот эта храмовая работа, она чему посвящена, направлена на что? На достижение результата, то есть создание практическое Всевышнему жилища в Нижних, вот реализацию этой идеи. Все это начиналось когда-то с возвращения Шхины на землю благодаря Моше Рабейну, и вот наша работа, она развивает то достижение, и в итоге должна привести к повторению того же, что происходило при Мойше, только на более высоком уровне. То есть, ну вот, создание, окончательное создание Всевышнему жилища в Нижних и заселение жильца в жилище. Так вот, раскрытие это все провоцируется и создается именно благодаря нашему служению и нашей деятельности на всем протяжении времени изгнания, выражаясь известной цитатой из Тании. Так вот, поскольку раскрытие будущего происходит благодаря служению нашему сегодня, «Векмойшем и вайрбе амаймре бесаиф макоидми», как он объясняет в Маймере в предшествующих пунктах, «Умаскер гамкен бесаиф зе бероши проким», и также вкратце поминает это в этом пункте, «Шегуа вейда ди изгабхо хашуха лингейру мриру лемиска», что вот это вот служение... по превращению тьмы в свет и горечи в сладость, шемигабхим эзалиума зе восемь мимену той вегдуша, то есть за счет, что порождает в результате реализацию итогового раскрытия, вот это гина и лекейну зе, работа из габхи, превращение тьмы в свет и горечи в сладость, то есть там зла в добро, превращение... стороны противопоставленной святости, переиначивание ее таким образом, чтобы сделать из нее благо и святость, у вифрат кашер ешнам а гейломой свеистерим венис йойнес, а в частности, в ситуации, когда на дворе сокрытие царствует разного типа, сокрытие, порождающее испытания, это я так перевел, «Илом из Веистерим» — это сокрытие разного типа, а «Нис Юйнес» — это испытания, как связанные друг с другом, то есть, когда мы не видим правду, тогда и порождается испытание, когда мы понимаем, что мы действуем в нужном направлении, тогда испытания никакого нет. Когда все скрыто, сплошная круговерть, ничего, там метель, все занесло, ничего не понять, куда двигаться, тогда возникает настоящее испытание. У Микол Моки мейный миспайл мизекло. Так вот, когда, а в особенности, когда царит в мире сокрытие, еврейский народ переживает различные испытания, и несмотря на это никак не... приходит в испайлус от этого, то есть никак не теряет дух, не теряет самообладание, это не оказывает влияния, не ослабляет никаким образом его служение. «Веадраба альдейнис ейнис гумис хазак бетесефес койхо тесефес хойзек лавейта вейдосы». Но напротив, именно благодаря испытаниям еврей собирается еще сильнее, укрепляется, получает дополнительные силы, проявляет дополнительную силу в своем служении. «Гина алидей зеу мегапех миштус делума зелыштус дикдуша». Благодаря этому он превращает глупость со стороны противопоставленной святости в глупость со стороны святости, в смысле в рационально высокое служение. «В алидей зе и агилы делуэсет». Благодаря чему происходит раскрытие будущего. В омар бое и магу гине или кейну зе, и тогда реализуется то, о чем сказано было выше, процитировано выше, скажет в тот день, вот или кейну зе, то есть божественность становится раскрытой, штей по пломим зе, дважды зе, потому что в продолжении этого стиха гине или кейну зе, и так далее, зе авая, это уже... Это Рэбе ссылается на Шмойс Раба. Дважды «зе». Понятно, что слово «зе» — это тоже указывает на раскрытие. Точно так же, как слово «еней» указывает на раскрытие. То есть «вот» или «это» — это все слова, которые, произнесение которых желательно сопровождать указанием пальцем. «Шеизгалы пхинас ани авае луишаниси», то есть раскроется аспект «я, Бог, неизменен». Вот это происходит благодаря служению сегодня, именно материальному служению. Почему именно материальному, как мы пояснили в предшествующих двух пунктах.